Сегодня также день явления святого Шуки, важного святого в северной линии передачи. Шука, сын Вьясы. Благодаря прохождению его испытаний выходите на комплексе, потому что комплекс Чанкраманом, внимательность созерцания, олицетворяет ту внимательность, которую проявил в свое время Шука, испытанный царем Джанакой. То есть вы также должны ходить, как Шука, в Чанкраманом.
Бхишма сказал: «Выслушав слово Нарады, премудрый Шука, весьма понятливый, размышляя в сердце своем, не нашел решения. Сыновья да жены, великое горе, великий труд — постижение знания. Какова же та вечная обитель, где ничтожны страдания, где велика удача?»
Нарада — это такой святой, говоря таким простым языком, который всех подбивал в саньясе. И первые, кто были им как бы вдохновлены, это кумары, четыре кумара. Брахма их создал для того, чтобы они помогали ему творить вселенную, но Нарада сказал им, что особого смысла в этом нет. Лучше достичь освобождения, а так будете и вращаться в этом круге рождения и смертей. И кумары, вдохновившись ими, начали тапасию. А другой, кого он вдохновил на тапасию, это Тхрува, который достиг освобождения. В общем, кого бы Нарада ни встречал, он его вдохновлял. И это разворачивало его жизнь. Таким же образом, однажды Шука встретился с Нарадой. И Нарада прямо ему сказал, то есть Нарада — это свет Дхармы, который прямо несет истину в этом случае.
Затем в своем решительном, блаженнейшем пути, поразмыслив недолго о запредельном пути, последний выбор праведника постигнув, он так размышлял: «Как мне высочайшим путем пройти беспечально, чтобы опять не возвращаться в океан различных рождений? Запредельного бытия желаю, откуда не возвращаются снова. Достигают сердцем достоверного пути, все привязанности отвергнув. Пойду туда, где самоумиротворение меня встретит, не гибнущее, не приходящее, где пребуду я вечно. Но высшего пути нельзя достичь без йоги, и пробужденному не подобает быть связанным делами. Поэтому, утвердясь в йоге, покинув плотскую обитель, став ветром, в огромное сияние солнца проникну. Ведь оно не гибнет, как из-за сонма богов гибнет сома. Расплесканный богами, он падает на землю и вновь восходит. Всегда гибнет сома и вновь возрастает. Зная это, подобного повторного убывания и возрастания не желаю. А лучистое солнце озаряет миры могучими лучами. Никогда не ущербляется его диск. Оно дает всем силу. Итак, мне угодно идти к Адите, пламенеющему силой. Там, с непоколебимым внутренним «я», необорный, пребывать я буду».
Необоримый, да? Ну, в смысле, того, тот, кого нельзя побороть.
Сбросив это бренное...
Это слишком старое издание.
«Сбросив это бренное тело, в обитель солнца вступлю с мудрецами, в трудновыносливое солнечное пламя. Прощаюсь с деревьями, слонами, горами, землей, сторонами света, со змеями, ракшасами, пишачами, гандхарвами, данавами и богами. Во все существа миров я, несомненно, проникну, да узрят риши, боги, мою йогическую силу. Затем он просил отпустить его всемирно прославленного Риши Нараду. Отпущенный им, он отправился к отцу оттуда. Поклонившись в ноги Махатме, Муни Двайпаяне Кришне, Шука, попросив его отпустить, совершил продакшину. Услыхав это слово Шуки, довольный Махатма Риши сказал ему снова: «Слушай, сын мой, повременил бы ты нынче, пока на тебя не налюбуются мои очи». Но Шука без слабости, так отрешенный, свободный от сомнений, об освобождении помышляя, предал сердце свое уходу. Покинув отца, отправился превосходный Муни на хребет изобильной Кайласы, населенной сотнями совершенных. Сын Вьясы, взойдя на отрог горы Бхарата, в пустынной стране Нагорной укромной площадке уселся. Расположился согласно уставу законодательных писаний. Все члены, начиная с ног, расположил в порядке, знающий последовательный порядок. Тогда тот, познавший, обратясь лицом к востоку, вскоре после восхода солнца сел, как подобает при упражнениях, подобрав руки и ноги. Там не летали птицы, не было шума, не открывалось далекого вида. Здесь мудрый сын Вьясы совершал упражнения йоги. Тогда он увидел себя отрешенным ото всех связей и, прозрев запредельное то, смехом своим посмеялся Шука. Для достижения освобождения, утвердясь снова в йоге, став великим владыком йоги, он вознесся на воздух.
Так Шука стал саньяси, выполнил тапас на Кайласе, достиг самадхи, постиг беспредельного брахмана и посмеялся над иллюзиями сансары, и затем вошел в состояние саюджи мукти, освобождение через растворение в брахмане.
Совершив продакшину божественному Риши Нараде, явил тому высочайшему Риши свою йогу. И Шука сказал: «Я увидел путь, иду по нему, да будет тебе благо, великий подвижник. Иду по желанному пути по твоей милости, светозарный». Отпущенный Нарадой, поклонясь ему в ноги, самим Двайпаяном рожденный Шука снова погрузился в йогу и вознесся в пространство. Взлетев с хребта Кайласы, он поднялся на небо. Став ходящим по небу, святой двигался уверенно, как ветер. Превосходного брамина, величием подобного сыну Винаты, все существа увидали вознесшегося со скоростью ветра или мысли. Отчетливо проникая мыслью во все три мира, направлялся он в дальний путь, сияющий, подобно огню и солнцу. Мыслью, сосредоточенного на одном, устремленного без страха, все существа, подвижные и неподвижные, узрели. Посильно, согласно уставу, они совершили ему поклонение, а небожители его ливнем цветов одождили с неба. Увидев его, поразились Канхарвов и Апсар вереницы. Риши, совершенные, пришли в крайнее изумление. Кто это, тапасом достигший совершенства, ходящий в Поднебесье? Распрямлено его тело, воздето лицо, его глаза сияют. Тогда великий праведник, в трех мирах обретший славу, безмолвно шествуя, лицом обратясь к востоку, направлялся к Творцу Света, Солнцу. ликующими возгласами как бы наполнили отовсюду пространство, взирая на его быстрый полет апсар вереницы. О Раджа! Были потрясены их сердца, изумил их предельно носящий пять космос, так что глаза они широко раскрыли. Какое божество такого дива достигло, такой высочайшей дороги? Как решительно сюда оно приходит, как бы освобожденное, свободное от желаний. Тогда на горе, тогда на горе по имени Малая он воздвигся. Ее Урваши и Пурвачити всегда посещают. Обе они с крайним изумлением встретили того сына Брахмариши. Ах, как самоуглубился разумом, изучая веды, этот дважды рожденный. В короткое время на небосвод он взошел как месяц. Послушанием отцу он достиг такого непревосходимого разумения. Благоговейно преданный отцу, возлюбленный сын отца, суровый подвижник, как же отец, не помышляющий ни о чем ином, его мог покинуть?
Итак, Шука, достигнув самадхи, обрел ситхи и поднялся в обитель богов, на гору Малая, в обитель 33 богов, и там восхитил богов всех своим сиянием. И он там дальше продолжил свою практику самадхи и тапасьи. Когда ваш ум, ваша прана очищается, ваше эго растворяется, ветры наполняются шумнанади, активируется область, называемая два дашанта, 12 пальцев над головой. Тогда йогин может видеть прошлое и будущее, может видеть богов и ситхов. Не физическими глазами, но как бы глазами тонкого тела. Его джняниндрии, органы чувств тонкого тела, постепенно пробуждаются. И 6 сверхобычных достижений к нему приходят. Божественные глаза, способность видеть прошлое, будущее, настоящее, удаленные события богов и ситхов. Божественные уши, способность слышать все, что происходит в разнообразных уголках Вселенной. Божественная способность чтения мыслей, способность понимать язык различных существ, богов, духов, зверей, птиц и читать мысли людей. Божественные знания прошлых, будущих жизней, способность прослеживать собственные жизни, как прошлое, так и будущее, способность видеть прошлые жизни других живых существ и многообразие причинно-следственных связей, как прошлых, так и будущих, которые создаются в настоящем. Способность посещать все миры в тонком теле. То есть способность, например, посетить Сурью, Агнидева, Вамадева, обитель Вишвамитры, обитель Васиштхи, Шивалоку, Дататриялоку, многочисленные чистые страны, Чандралоку, миры Петрисов многочисленные. Способность проникать в родовые линии собственной генетики, встречаться с предками в мире Петрисов. Посетить Вишвакармана, способность опуститься в Билвасваргу, в подземные раи. Все это способности божественные ноги, путешествия по всем мирам. Даже способность посещать ады, видеть страдающих существ, мучающихся в адах, и помогать им силой своего сознания по мере возможностей. Или способность посещать нагов, видеть их ярость или получать от них учения даже. Не все наги кусаются. Некоторые из них пробужденные. Например, ситх Нагарджуна 10 лет провел под землей в мире нагов в самадхи. И божественная способность полной автономности, самодостаточности. То есть способность обходиться без воды, питья, пищи, воздуха, сна, в любых условиях создавать такие проявления, когда ты можешь обходиться без всего, и твоя жизненная сила не иссякает. Это называется 6 абхиджня, 6 сверхъестественных достижений, которые являются признаками созревания силы праны. Они могут проявляться один больше, другой меньше. Все зависит от того, какой тип практики вы практикуете и ваших заслуг.
Дальше. Слово «урваши» услышав, вполне знающий высшую дхарму Шука во все стороны глянул, как бы приведенный к исступлению. В небосвод, землю, скалы, леса, в рощи, в озера, реки, тогда он проникнул взором. На сына Двайпаяны, собравшись с большим почтением, все божества взирали, сложив руки. Тогда знающий высшую дхарму Шука сказал им такое слово. «Если отец меня будет искать, так восклицая, Шука, отвечайте тогда ему все разум, из любви ко мне это благоволите сделать». Услышав слово «шуки», все стороны с их лесами, морями, реками, скалами ответили ему разом. «Как ты нас просил, певец, пусть так и будет. На призывное слово отца мы ответим». Молвив такое слово, великий Риши, превеликий подвижник Шука, пребывал в совершенстве, оставив четыре порока. Восьмеричную тьму покинув, он отбросил пятеричные страсти.
Четыре порока — это кротха, кама, лобха, моха. Гнев, вожделение, жадность и привязанность, вызванная невидением. То есть связанная с первыми четырьмя чакрами. Когда ваши чакры очищаются, ваши кармы очищаются, ум, эти четыре вещи перестают быть вашей жизни, перестают контролировать вашу жизнь.
Дальше. Затем он отбросил и сатву. Это было как чудо. Тогда в постоянном, бескачественном, лишенном признаков месте утвердился он в брахмо, как бездымный огонь сияя.
Когда йогин отбрасывает пороки, означает, он превозошел тамас и раджас. Но затем у него остается привязанность к сатве. Привязанность к сатве на пути тоже отбрасывается. Хотя она является ступенью, она тоже может ограничивать. В каком случае сатва ограничивает? Кто может сказать? Когда есть эго, тот, кто цепляется за сатву. Например, сознание распахнуто в сатвичных бхавах, в сатвичных местах, с сатвичными людьми, в сатвичных обстоятельствах. А в раджасичных, тамасичных, несатвичными людьми сознание скукоживается и сжимается. Естественно, сознанию не нравится сжиматься, и оно выбирает все сатвичное. И оно привыкает, и у него создается своя зона комфорта. И оно стремится оставаться в этой зоне комфорта, а в отношении к некомфортным каким-то вещам, несатвичным, то есть раджасичных, тамасичным, возникает отвержение. И даже отвращение джугупса. И снова эго попадает в двойственность. Например, в красивых чистых местах с благовониями люблю находиться, а в мясном отделе на рынке или рыбном отделе, фу, не пойду даже. Вот. Потому что сознание отвергает и скукоживается. И это пример, где сатва, значит, становится ограничивающим фактором, потому что в таком случае двойственное представление, чистое видение истины не может быть зарождено, истинный единый вкус не может быть зарожден. И турья вне всяких приятий и отвержений, а привязанность к сатве является своеобразной зоной комфорта, где вот те ограничения, которые были, они поддерживаются. И тогда такая привязанность к сатве должна быть отброшена. Хотя Дататрея сказал так в начале, йогин должен покинуть то место, где сатвик бхава не возникает. Это верно. То есть сатвик бхава, сатвичное состояние, является правильным местом для садху, воспитания и тренировки качеств. Но когда сатва становится ограничивающей и мешает видению единого вкуса, она тоже должна быть превзойдена. Превзойдена видением трансцендентного, единого. То есть истинное чистое видение, оно включает в себя как видение сатвы, тамаса и раджаса. И как это происходит? Иногда, например, гуру посвящает ученика вместо сложных ритуалов вместо мантр чего-либо, просто дает ему выпить чашу с вином, но чаша из черепа. И это называется поглощение благословения. Если ученик способен ее выпить, считается, то значит он достаточно реализовал чистоту своего ума, так, чтобы он мог интегрировать в чистое видение и раджас, и тамас. Вот. То есть способность поглотить в чистом видении даже нечистые субстанции и преобразить их в чистое – это свидетельствует того, что ум вышел за пределы джугупсы и за пределы привязанности к сатве. Вот. Поэтому бывали такие случаи, когда инициация давалась каким-либо простым действием, поглощением нечистой субстанции. И таким образом ученик проверялся, и если он проходил это испытание, и инициировался. И в этот момент он получал озарение, инсайт. То есть все его двойственные представления, у него был выбор, то ли выбрать нечистое видение, отвращение джугупсы, то ли войти в чистое видение, единый вкус, и за счет веры и прибежища, приверженности. Если он выбирал чистое видение, то у него мгновенно снималось, так сказать, тонны нечистых карм прошлых жизней быстро, если достаточно было вира-качеств. И он обретал пробужденное состояние.
Падал огненный дождь. Стороны небосвода вспыхнули пожаром. Задрожала земля в это мгновение. Это было как чудо. С деревьев падали ветви, с гор покатились утесы, раскололись с грохотом хребты Химавата, как бы раздираясь. Не пылал очистительный огонь, не сияло тысячелучистое солнце. Всколыхнулись моря, озера и реки. Пролил Васава дождем вкусную благовонную воду, повеял дивный душистый чистый ветер. С отрогами, высящимися дивно, чита Химават и Меру, сходившиеся две горы, белая и желтая, прекрасные, словно из серебра и золота Бхарата. Встоя джан шириной, длиной, высотой, на северной стороне сияли, он это видел. Затем с бестрепетным сердцем вознесся Шука. Тогда вершины обеих гор внезапно раздвоились. То было, как невиданное чудо Махараджа, а меж двух отрогов гор он проследовал быстро. Высочайшие горы ему не преграждали дороги, и среди небожителей поднялся великий шум в небе. Восклицали гандхарвы, риши, те, что пребывали на скалах, Шуку, парящего между раздавшихся гор, увидев. «Свят! Свят! Отовсюду такой возглас раздался Бхарата. Боги, гандхарвы, риши его почтили. Толпы ракшасов, якши, видятхаров, поднебесье внезапно наполнилось дивными цветами. Шуки, совершив вознесение, великий раджа достигнул превознесенной приятной мандакини». Праведный Шука увидел цветущие заросли деревьев. В реке резвились апсары веселой гурьбою. На бесплотного Шуку ноги бесплотные они взирали. Отец, преисполненный нежности, узнав, что возносится Шука, следовал позади за сыном, северным путем направляясь. Шука же с восходящим ветром направлялся восходящим путем в Поднебесье. И стал он Брахмо, являя свое превосходство. А великий подвижник Вьяса избрал иной путь великой йоги. В одно мгновение достиг он обители Шуки. Как Шука прошел, раздвоив вершину горы, он видел. Когда восхваляли риши деяния его сына возгласом «Шука», его долго призывал Вьяса.
Итак, Шука достиг радужного тела и в радужном теле поднялся на гору Мандакини в мир богов. Это известная гора в мире богов. И Вьяса, некоторое время будучи привязанным к ним в тонком теле, в самадхи, сопровождал его, желая отговорить его. Такие вот игры между ними были. Отговорить от чего? От подъема в более высокие миры и от растворения, от абсолютного достижения.
Отзвуки призывов отца наполнили три мира. Ашука, став душою всего, вездесущим, всезрящим, праведный, возгласом «Пхох», далеко разносящимся, ответил. Когда выкрикнул он «Пхох», тот односложный возглас откликнулся весь приходящий мир, подвижный и неподвижный. С тех пор он и поныне, если выкрикнуть призывным голосом, в горных пещерах, на горных хребтах за шуку, как некогда они отвечают. Затем, показав свою власть в существах, исчез шука. Покинув все качества, звук и другие, он в запредельную область вознесся. Увидев величие своего безмерно великолепного сына, на выступ скалы опустился Вьяса, размышляя о сыне. Тогда на берегу Мандакини вереницы апсар игривых всполошились от прихода того риши, потеряв рассудок. Одни влились в воду, за кусты укрылись другие. Иные, заметив того превосходного Муни, схватили одежды. Муни Вьяса, поняв, что его сын свободен, он же сам связан, был доволен и вместе с тем пристыжен. Тогда Бог, окруженный гандхарвами, сонмами Риши Чтимой, приблизился, держащий в руке пинаку владыка Шанкара, сперва ободрив, Махадева такое слово молвил.
Итак, Шука увидел, как Вьяса увидел, как его сын Шука растворился в недвойственном сознании, реализовав высшую стадию освобождения, как исчез во вспышке света, стал всеобъемлющим облаком сознания. И это было уже в мире богов. И в это время Вьяса, он был в таких тяжелых раздумьях, одновременно и радуясь за сына, но и какая-то привязанность у него была. И в это время его заметили апсары, которые обычно купались в этом озере, поскольку они были обнажены, и они не постеснялись Шуки, потому что Шука для них был как пустота, никто. Но Вьяса они постеснялись и начали разбегаться. И Вьяса увидел, что его разбегаются небесные жители апсары, стыдясь своей наготы, его присутствие понял, что внутри него еще недостаточно недвойственного сознания. И в это время появился Шива, чтобы его благословить и дать ему наставление.
Махадева такое слово молвил. Двайпаяни Кришне, обуянному горем печалью о сыне. Подобного силы огню, воде, воздуху, поднебесью, такого сына ты у меня просил когда-то. Затем с такими признаками у тебя родился сын, силой твоего умерщвления плоти. И по моей милости, чистый, обладающий силой Брахмо, высшего пути он достигнул, труднодостижимого для непобедившего чувства, и даже для богов. Что же ты о нем горюешь, певец Риши? Пока плещут моря, пока стоят горы, дотоль не погибнет слава твоя и твоего сына. Отцвет, подобие твоего сына, всегда и везде, непреложно, ты будешь, по моей милости, видеть в этом мире, великий Муни. Водимый самим владыкой Рудрой, Бхарата, созерцая отцвет сына, многовозрадованный, возвратился к себе тот Муни. Так, о рождении, так же о пути Шуки, Бхарата, как ты просил, я поведал тебе подробно. Некогда мне то рассказывал божественный Риши Нарада. Также в беседах великий йогин Вьяса от слова до слова. Эту чистую быль, касающуюся основы освобождения мокша-дхармы. Если усвоит стремящийся к покою, то пойдет путем запредельным.
Шука реализовал атма-шакти, которая позволила ему позволило растворить все элементы физического тела и полностью освободиться от всех ограничений. Существуют различные виды шакти, и первый из них, самый грубый, это пхут-шакти. Пхут-шакти – это сила физического сцепления атомов и молекул в материальных элементах. Например, химические реакции, которые происходят между веществами, все это сила пхута-шакти. Есть сила энергии, например, в растениях, которая управляет метаболизмом клеток, ростом, когда из семени появляется дерево. И все это прана-шакти. Немного более высокая по самоорганизации и по присутствию самосознания. Следующий по эволюционному уровню является манас-шакти, которая присутствует в небольших живых существах, в животных, когда у них есть определенное самосознание, определенный инструмент и аппарат, и они используют небольшой инстинктивный разум для того, чтобы следовать своим инстинктам. Это более высокое эволюционное состояние. Животные, насекомые, птицы, у них могут быть достаточно развитый аппарат, и они пользуются для выживания и жизни. Все это манас-шакти. И многие животные могут достаточно что-то понимать на уровне ребенка. Наконец, есть джива-шакти. Джива-шакти – это сила человека, сила антахкараны, его души и тех тонких тел, ментального, астрального, довольно развитых, силы интеллекта, манаса, читы и будхи, которые использует человек. И поскольку человек эволюционно выше, то джива-шакти выше, чем три предыдущие шакти. Наконец, атма-шакти – это внутренняя энергия Бога. И вот все энергии до джива-шакти, они называются бахиранга-шакти, внешние, потому что они сильно ориентированы на внешние объекты. Человек с его джива-шакти – это татастха-шакти, пограничная энергия. Вот после джива-шакти идет атма-шакти, и она уже является внутренней, антаранга. И вот Шука реализовал полноту атма-шакти, полноту внутренней энергии Бога. И это великое благословение – принадлежать к линии передачи, в которой есть такой святой, как Шука, которой мы и принадлежим.